Мы читаем из книги «Зоар Леам», глава Китезрия, статья «И вдохнул в ноздри его дыхание жизни», пункт 80. Еще раз глава Китезрия, статья «И вдохнул в ноздри его дыхание жизни», пункт 80. Снова заговорил его второй сын и сказал: «И создал Творец Элоким человека, прах с земли. И создал Творец Элоким. И создал...» «Ваецер» написано с двумя юдами. Это указывает на то, что человек был создан с помощью двух побуждений, с помощью доброго начала и злого начала. Доброе начало соответствует воде, злое начало соответствует огню. «Авая Элоким» — это полное имя. Человека, это Адам, включает Захар мужскую сторону и Нукву женскую сторону, поскольку предлог «эт» указывает на Нукву. Прах с земли — это прах святой земли, откуда он был создан, и это место храма. Прах — это Малхут, земля, Адама, Бина, страна и дом. Адам Ришон был создан из Малхут, подслащенной биной, поскольку прах храма — это свойство Малхут, подслащенной биной. Пункт 81. «И вдохнул в ноздри его нешама дыхание жизни, святую душу нешама, которая происходит от той жизни, которая наверху, от бины, и стал человек живым существом, нефеш хая». То есть человек состоял из святой нефеш, высшей хая, бины, которую породила земля Малхут. «Да породит земля живое существо, нефеш хая». Нефеш — это и высшая хая, бины. Пункт 82. «Все время, пока святая душа, нешама, прилеплена к человеку, он любим своим господином. Несколько стражей охраняет его со всех сторон. Записан он на добро вверху и внизу, и святая шхина пребывает над ним». Пункт 83. «А когда он отклоняет пути свои, шхина уходит от него, и святая душа, нешама, не прилепляется к нему. И со стороны злого жестокого змея пробудился дух, который ходит и бродит по миру, и он бывает лишь в месте, откуда ушла высшая святость. И он пребывает над человеком, и тогда оскверняется человек и повреждается в плоти своей во всем и в чертах своего лица». Пункт 84. «Поскольку это нефеш хая, святая и высшая, от бины, когда святая земля, то есть Малхут, притягивает ее и включается в нее, ее называют нешама. Ибо свет бины называется нешама. И она-то и поднимается наверх и говорит перед святым царем и входит во все врата, и никто не воспротивится ей. И потому называется она Руха Мималила, говорящая Руах, дух. Ибо все остальные нефеши, не исходящие от бины, нет у них позволения говорить перед царем, кроме этого, который от бины». Пункт 85. «И потому Тора возглашает, говоря: „Стереги язык свой от зла“. И сказано, кто хранит уста свои и язык свой. Ибо если губы и язык произносят эти злые слова, слова поднимаются наверх, и все возглашают, говоря, «Разойдитесь вокруг злого речения и мерека». Дайте место пройти злому змею. Тогда забирают у него святую душу, нешама, и уходит она, и не может говорить. Как сказано, «Онемел я, притих, замолчал даже о добре». Пункт 86. «И душа, нешама эта, поднимается в позоре, в горе от всего, и не дают ей места, как в начале». И об этом сказано, кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою, нефеш. Душа его, которая была говорящей, становится молчащей из-за злых речей, которые она произносила. И тут появляется змей, ибо все возвращается в начало, как до того, как он удостоился души, нешама. И когда злая речь поднимается известными путями и пребывает перед злым змеем, сколько духов пробуждается в мире, и нечистый дух опускается от этой стороны змея и обнаруживает, что тот человек пробуждает его злой речью. И обнаруживает человек, что святой говорящий дух забрали у него. Тогда пребывает над ним нечистый дух и оскверняет его, и тогда он прокаженный. Пункт 87. Подобно наказанию человека за злую речь, наказание за добрую речь, которая выпала на долю человека, и он мог произнести ее, но не произнес, поскольку нанес он ущерб тому говорящему духу, ибо он создан, чтобы говорить наверху и говорить внизу, и все в святости. Тем более, если народ идет кривым путем, а он может поговорить с ним и увещевать его, и молчит, и не говорит. Ибо о нем сказано, «Онемел я, притих, замолчал, даже о добре, а боль моя взбаламутилась». Взбаламутилась язвами скверны. Как сказано, что царь Давид был наказан проказой, и Творец отвернулся от него, ибо просил он, «Обратись ко мне и помилуй меня», что означает, что отвернул он лик свой от него. Статья «Язва проказы», пункт 88. Язва проказы, если будет на человеке, то будет приведен он к коэну. Язва это, все цвета ее, заметили товарищи. И коэн понимал в них, чтобы отделять чистое от нечистого. Понимал, какие из них страдания любви, или они даны тому, кто отвратителен господину своему, и он далек от него. Ибо согласно путям человека вызывается эта язва в мире. Пункт 89. Сказано, «Не дай склониться сердцу моему к делу злому, к деланию дел беззаконных». Отсюда учим мы, что тем путем, которым человек желает идти, ведут его. Неужели Творец склоняет человека идти греховным путем и совершать дурные дела, что говорит он, «Не дай склониться сердцу моему к делу злому». В таком случае нет суда ни в этом мире, ни в будущем мире, и Тора неправедна, ибо сказано в ней, если послушается, если не послушается, что означает, что все зависит от человека. Пункт 90. А дело в том, что Давид предостерег свое сердце, говоря: «Не дай склониться сердцу моему к делу злому, чтобы оно вело его путем истины, как сказано: и верни на сердце твое». И верни, что нужно возвращаться к сердцу раз, два раза, три раза, чтобы вести его путем истины и предостерегать его. И так сказал он ему: «Сердце мое, не склоняйся к делу злому, ибо злое дело вызывает язву в мире». Язву проказа. Пункт 91. Проказа означает закрытие, ибо он закрывает высшие света и не открывает. А когда он закрывает и не открывает, называется язва. Отцы, то есть хагат, не обеспечиваются питанием, то есть не получают свет, и тем более сыновья, то есть ныи, как сказано: язва проказа, если будет на человеке. Именно на человеке, на зерампине, который является аваяды алифин и имеет численное значение Адам. Человек. И отсюда опускается к нижнему человеку, который привел к этому, и перекрывает его свет, и выходит язва для всех от этого закрытия светов. Пункт 92. Это тайна того, о чем сказано: «Презрел он святилище свое», что закрылись света святилища, то есть Малхут, поскольку жители мира привели к этому своими грехами. Как сказано: «Святилище Творца осквернил он». Осквернил, поскольку ушел за Эрампин, и злой змей господствует и извергает нечистоту и оскверняет. И все это из-за грехов мира.
מאמר אחלה ומחתה פיה. עוד צדיק גימל.
Проела и обрела рот свой. Простите, поела и обтерла рот свой. 93-й пункт. И когда начинает первородный змей раскрываться, уходят поддерживающие, то есть нецех и от, издания, то есть мухин, и отнимаются у Малхут, и приходит дерзкий змей, и извергает нечистоту, и тогда получается, что святилище осквернено. Храм, это как сказано: «Я наложу язву проказы на дом, на земле владения вашего». Сказано: «А змей был хитрей, и сказал он жене», именно жене, «ибо место святилища соединяется в ней», то есть в Малхут. «Святилище Творца осквернил он из-за грехов его, поскольку из-за грехов его раскрылся дерзкий змей». 94-й пункт. «Грехи его — это злословие, ибо из-за злословия появился первородный змей, будь это наверху или внизу, как сказано: и наслал Творец на народ змей ядовитых, срафим, не сказано жалящих, сорфим, или ужаленных, срафим, а ядовитых, срафим». Срафим, что указывает на первородного змея, что говорит: «Змей во множественном числе, как сказано, головы змей две, ибо одна держится сверху, а другая держится снизу в этом мире». И сказано: «Срафим стоят над ним, против Творца, ибо сыны Элоким, суды, виним, а Творец — это милосердие, над ними, это как против него. И тогда это закрытие во всем. То есть закрылись все света, и некому их открыть. И тогда приходит змей и привносит нечистоту в корень души, нешама, грешника, которая в Малхут, что определяется как прелюбодеяние. И поэтому сказано, таков путь жены прелюбодеянной, как сказано, поела и обтерла рот свой, и говорит, не сделала я худого. 95-й пункт. В общем желании, то есть в высшем желании, змей находится внизу, только из-за того, что он находится наверху. А наверху он находится только когда он находится внизу, в грехах мира, ибо все зависит друг от друга. Две точки в Малхут. Первая точка — Малхут первого сокращения, Цимцумалев, которая не была подслащена биной, свойствами рахамим, милосердия, и в этом отношении она недостойна получить никакой свет, ибо сила экрана и сила сокращения владеют ею. А вторая точка — это Малхут, которая была подслащена свойствами рахамим, биной. И все света, которые Малхут получает, относятся ко второй точке. И поэтому первая точка спрятана внутри нее, и лишь вторая точка открыта и господствует над ней. И потому она достойна получать высшие света. И по этой причине Малхут называется древо познания добра и зла. Ибо если человеку достаивается добро, ибо первая точка скрыта, и только вторая точка господствует, и тогда есть в Малхут все благо, и нижний получает от нее. Если не удостоился, он, ибо грешник, змей обладает силой раскрыть первую точку в Малхут, которая не соединилась с биной, и тогда она зло, ибо уходят от нее все света, поскольку раскрылась сила сокращения, которая владеет ею. Как сказано, при входе грех лежит. Ибо грешник дает силу ситра ахра притягивать от левой стороны сверху вниз, как сделал Каин. И тогда змей, который называется грех, лежащий у входа в Малхут, раскрывает первую точку, спрятанную в Малхут. И все света уходят от корня души грешащего человека, которая находится в Малхут. Как сказано, не удостоился это зло. А после этого змей усиливается еще и извергает нечистоту, которая наносит вред и изгоняет света даже из бины де Малхут. Поскольку после того, как соединилась Малхут с биной, получила бина свойство Малхут. И потому, после того, как повредилась Малхут из-за раскрытия сокращения, владеющего ею, повредилась также и бина, что в Малхут, ибо она обладает свойством Малхут. Так что вначале повреждается только одна Малхут из-за раскрытия того, что она Малхут, свойство Дин, а после этого повреждается также и бина, что в Малхут, из-за того, что она обладает свойствами Малхут, благодаря соединению со второй точкой. И говорит он здесь, что это два змея. Ибо тот, кто раскрывает точку первого сокращения Цимцум Алиф, которая вредит только лишь Малхут, и никак не вредит девяти первым сферот, не может навредить после этого бине. И пробуждается другой змей, который восстает и поселяется в бине из-за того, что она обладает свойствами Малхут благодаря соединению. Поскольку грешник приводит к раскрытию змея, как сказано, при входе грех лежит. Ведь змей обретает силу, еще раз, ведь змей обретает силу благодаря его греху раскрыть спрятанную точку первого сокращения, что уходит килим денеид и бина, находящиеся в Малхут, в которые получает Малхут все свои свята. И эти килим денеи она получила от бины благодаря соединению со свойством рахамим. Как сказано, мать одолжила одежды своей дочери. Когда килим и свята, которые в килим, уходят вместе, ибо повредилось ее соединение с биной, из-за раскрытия точки Малхут первого сокращения, которая никак не соединится с биной. И после того, как уже ушли все света из раскрытия первой точки, в которой поселился змей, приходит второй змей и привносит нечистоту в бину де Малхут, которая называется святилищем. И тогда оскверняется святилище. И потому называет он второго змея дерзкий змей, поскольку восстал он и поселился не в своем месте, то есть в бине, которая целиком милосердие, рахамим, и нет в ней свойства дин совершенно. Однако он обладает силой поселиться в ней, поскольку она была соединена с Малхут, чтобы подсластить ее. Как сказано, «И сказал жене», именно жене, Малхут, «И поскольку, поскольку место святилища объединяется с ней, ибо килим бины, которая является местом святилища, включились в Малхут из-за соединения Малхут с биной, как сказано, святилище Творца осквернило, ибо змей привнес нечистоту в бину де Малхут, которая называется святилище Творца. Из соединения Малхут с биной получила бина свойство Малхут, и была сила у змея привнести в нее нечистоту. Иными словами, что раскрылся второй змей, называемый дерзкий змей, который восстает и поселяется в бине, ибо злословящий и прибавляющий изъяны своему ближнему, в которых нет у него, способствует силе второго змея, позволяющей ему извергать нечистоту и наносить ущерб бине де Малхут, несмотря на то, что она свободна от любого сокращения и суда. Однако, поскольку второй змей может действовать только основываясь на предварительном изъяне в Малхут, внесенном первым змеем, он наносит вред как в бине вторым змеем, так и в Малхут первым змеем. Ибо для того, чтобы дать силы второму змею, обязан пробудиться первый змей. И он приводит доказательство, что есть два змея из Писания. «И наслал Творец на народ змей ядовитых, ибо, говорит, змей во множественном числе, один в бине де Малхут, другой только лишь в Малхут. И потому, говорит он, змей ядовитых во множественном числе». Не сказано «жалящих», «срафим» или «ужаленных», «срафим», а сказано «ядовитых», «срафим». И что такое «элоким», «сыны элоким», «деним», «стали против авая рахамим», Также и в этом стихе серафим, стоящие над ним, стоят против Творца, изменяя и закрылись все света, ибо всюду, где раскрылась точка Маху первого сокращения, закрывают все света, света, и некому их открыть. Закрываются все света, и некому их открыть. Ибо в Малхут первого сокращения нет эффективного раскаяния, а есть оно только в Малхут второго сокращения. И сказано, чтобы было эффективным раскаяние, таков путь жены прелюбодейной, ибо раскрытие точки первого сокращения змеем, его поселение в ней, которая изгоняет света святости, определяется, что змей — это именно прелюбодейная жена. Поела и утерла рот свой, и говорит, что непонятно, ибо первый змей раскрыл точку первого сокращения, которая не соединена с биной, из-за этого пропало у нее соединение со свойством рахамим, биной. В таком случае, поскольку распалось соединение с биной, больше нет у бины свойства малхут. И в таком случае, как может второй змей привнести нечистоту в бину из-за того, что она обладает свойствами малхут? Ведь одно противоречит другому. И потому приводит он стих, таков путь жены прелюбодейной, и это первый змей, поела и обтерла рот свой, после того, как нанес вред Малхуту, ушли ее света из-за порчи соединения со свойствами рахамим, он вытирает и утирает свой рот, как будто ничего не сделал, и говорит, не сделал я ничего худого, чтобы оставалось свойство соединения Малхут с биной, как до порчи, произведенной змеем, и смог бы второй змей поселиться в бине благодаря тому, что она обладает свойствами малхут.
Однако на самом деле, этот подъем змея, чтобы поселиться в бине, это западня для змея. Ибо теперь, когда он поселился в бине, и змей сам уничтожил изъян Малхут первого сокращения, и установился изъян греха в Малхут второго сокращения, возникла возможность уничтожить изъян с помощью раскаяния. Ибо с помощью раскаяния опускается свечение от Абсаг де Ак, и оно опускает Малхут из бины, и бина очищается от нечистоты змея. В то время как, если бы он не поселился в бине, остался бы изъян первого змея, раскрытие точки Малхут первого сокращения, сила которого владеет Малхут, и она недостойна получать свет. И с этой точки зрения не может быть раскаяния, ибо раскаяние не отменит первого сокращения и экрана, который не дает Малхут получать высший свет. Ведь по поводу второго змея, поселившегося в бине, специально была дана ему эта возможность поселиться для того, чтобы было эффективным раскаяние. И это только ловушка для змея. И это в высшем желании, поскольку есть связь змея наверху, которая подготавливает грешника к совершению раскаяния. Есть связь у змея внизу, чтобы он мог раскрыть первое сокращение в Малхут, и нет боязни, что неэффективно там раскаяние, и изъян останется навечно. Ведь нет сомнения, что змей поднимется и поселится наверху в бине, и он сам уничтожит изъян первого сокращения, как сказано, поела и обтерла рот свой, и говорит, не сделала я худого. И тогда будет эффективным раскаянием. Также нет опасения, что не поднимется змей, чтобы поселиться в бине. Ибо так заложено в природе змея, стремиться всегда поселиться в более высоком месте. И если представляется ему способ поселиться в бине, наверняка он поселится в ней. Ибо если бы змей не раскрыл сначала изъян первого сокращения, который есть у Малхут, заключающийся в том, чтобы не получать свет, не мог бы второй змей поселиться в бине и нанести ей вред, из-за того, что она обладает свойством Малхут, в то время как в самой Малхут не раскрылся изъян. Ибо если бы не было связи у змея наверху, которая дает возможность раскаяния и исправления изъяна, не дали бы свыше возможность, чтобы поселился змей внизу, в Малхут. А если бы не было сначала связи у змея внизу, не представилось бы никакой связи для змея наверху в бине, ведь одно зависит от другого. Преимущество мудрости перед глупостью, 96-й пункт. И увидел я, что есть преимущество у мудрости от глупости. В скольких местах вчитывался я в слова царя Шломо, глядя на его великую мудрость и на то, как он укрыл свои слова в святом чертоге. Почему же он сказал «увидел я»? Разве остальные жители мира не знают и не видят этого? Ведь даже тот, кто не ведал мудрости в своей жизни и не вглядывался в нее, знает, что есть преимущество у мудрости перед глупостью, подобное преимуществу света перед тьмою. А Шломо восхваляет себя и говорит «увидел я». Пункт 97. Однако, как мы изучали, кто мудр, как Шломо, семью ступенями мудрости он называется по высшему подобию в соответствии с Хагат Неим де Малхут. Это низшая мудрость, ступень Шломо. Ибо шесть дней наверху, хагатные Зейрампина, а седьмой высший над ними, Бина. Шесть дней внизу, в Малхут, хагатные, а седьмой над ними, Бина. Шесть ступеней к престолу Шломо, а он на престоле, как сказано, «И воссел Шломо на престоле Творца царем». Семь венцов дней, то есть Хагат, Хагат Неим есть наверху, и в соответствии с ними семь имен у Шломо, дабы показать в них святую мудрость. И потому называется он семью именами, Шломо, Едидия, Агур, Бен Яке, Лемуэль, Итиэль, Коэлет.
Пункт
98. Семь раз сказал он «суета», «суета, сует», сказал Коэлет, «суета, сует», «все суета». Здесь трижды сказано «суета» и дважды «сует», то есть их четыре, а вместе семь. И то, что видел он, не видел никто другой, когда же собрал мудрость и взошел на ступень хохма, называется Коэлет. Семь сует в дыхании перечислил он в соответствии с семью сферот наверху, и с каждой создается голос, и мир существует лишь выдыханием. Эвель. Семь сует — это семь нижних сферот Ишсут. Основа их — левая линия Ишсут. До решения со стороны средней линии, объединяющей правую и левую, является свечение левой линии суетой, дурным недугом и погоней за ветром. А после объединения посредством средней линии, это семь выдыханий, от которых наделяется Зерампин, называющиеся голосом, и от них обеспечивается мир. Пункт 99. Выдыхание — это левая линия. Человек издает голос с помощью духа и воды, что в нем, то есть путем взаимовключения правой линии, называющейся водою, и средней линии, называющейся духом. И невозможен голос без выдыхания. Семью выдыханиями, представляющими Хагат Ноим да Ишсут, обеспечиваются высшие, то есть зон, и нижние, то есть жители миров Бия. И на выдыхании существует мир, ибо если бы дыхание не выходило из уст человека, не смог бы он просуществовать даже один час. Пункт 100. Человек не может существовать без дыхания изо рта. Сказал Шломо свои слова о том, что мир обеспечивается ими, и сказал, что посредством этого выдыхания существует мир. Это выдыхание, которым обеспечивается мир, происходит от высших выдыханий. Сказано «суета сует», то есть выдыхание от высших выдыханий. И всего его слова истины, о высших выдыханиях сказано «всем, что исходит из уст Творца, живет человек». Исходящие из уст Творца — это высшие выдыхания семь нижних сферот Ишсут. Пункт 101. «И увидел я, что есть преимущество у мудрости от глупости. Воистину, от глупости приходит польза мудрости. Ибо если бы не было глупости в мире, не была бы ведома мудрость и слова ее. Как мы знаем, долг человека, изучающего мудрость, поучиться немного у глупости и познать ее, так как благодаря ей приходит польза мудрости. Подобно тому, как есть польза свету от тьмы, ибо если бы не тьма, не был бы ведом свет, и не пришла бы в мир польза от него. Пункт 102. Есть преимущество у мудрости, она включает высшую мудрость и мудрость этого мира. Высшая мудрость не светит и не освещена, пока не пробуждается глупость из другого места. И если бы не эта глупость, не было бы света и большого дополнительного возвышения, и не проявилась бы польза мудрости. Вследствие глупости засветила мудрость сильнее, и ей светит сильнее. Как сказано, есть преимущество мудрости, как наверху, так и внизу, от глупости, как наверху, так и внизу. Ибо таково положение дела внизу, если бы не было глупости в мире, не было бы и мудрости в мире. Пункт 103. Рав Амнона Саба, когда учились у него тайнам мудрости, выстраивал перед ними разделы с неразумными речами, дабы пришла польза мудрости благодаря им. Как сказано, дороже мудрости и славы только глупости. Ибо глупость — это исправление мудрости и ценность ее. Потому сказано, в сердце мое поступало мудро, держась глупости. 104 пункт. Дороже мудрости и славы. Ценность мудрости и красоты ее, ценность высшей славы, то есть Малхут, в чем она? В толике глупости. Ибо толика глупости показывает и раскрывает ценность мудрости и высшей славы лучше всех путей мира.
Сто пятый пункт. Подобно преимуществу света тьмы, ибо польза свету приходит лишь из тьмы, исправление белого — черное, ибо без черного не было бы постигнуто белое. И поскольку есть черное, возвышается белое и почитается. Пример сладкого и горького. Человек не знает вкуса сладости, пока не отведает горечи. Что же делает вкус сладким? Отсюда ясно, что горечь. Ибо если вещи противоположны друг другу, то одна раскрывает другую. Так происходит между белым и черным, между светом и тьмой, между болезнью и здоровьем. Ибо если бы не было болезни в мире, то не было бы никакого понятия здоровья. Сказано, одно напротив другого сделал Творец. И сказано, хорошо, если ты придерживаешься одного, но и от другого не отводишь руки. Что говорят нам слова царя Шломо? «Увидел я, что есть преимущество у мудрости от глупости». Подобно преимущество света из тьмы, от тьмы. Кто же этого не знает? И чтобы объяснить это, он привел разъяснение семи сует, Авалим, о которых говорит в книге Коэлит. В суете есть две категории. Первая, когда он в левой линии без единства с правой, хотя и светит тогда в нем гар дехохма, все равно является эвель суетой и дурным недугом суетой, погоней за ветром, ибо, будучи сам по себе без правой линии, он представляет хохма без хасадим, и тогда тьма, а не свет. Более того, привлекаются оттуда суровые суды, а потому является он суетой и другим недугом. Когда он объединен с правой линией посредством средней линии, решающей между правой и левой, и правая линия Хасадим светит сверху вниз, а левая линия Хохма светит снизу вверх, и тогда Вагды Хохма, тогда облачается хохма левой линии в хасадим правой линии, и отсюда происходят все мухин, относящиеся к зон и мирам Биа, и все миры обеспечиваются от этого выдыхания. Семь выдыханий — это семь сферот Ишсут, каждый из которых включает выдыхание, дух и воду. Ибо все мухин высших, то есть зон, и низших, то есть трех миров Биа, происходят от этих выдыханий. Таким образом, прояснилось, хотя в бытность одной лишь левой линии у него есть гар-де-гар, он не светит тогда совершенно, а наоборот является суетой и дурным недугом. Когда же он объединяется с правой линией, хотя и уменьшилась из-за этого до вагды хохма, и лишилась гарды хохма, тогда все миры обеспечиваются от него. Сказано, увидел я, что есть преимущество у мудрости от глупости, подобно преимуществу света от тьмы. По трем признакам похожи мудрость и глупость на свет и тьму. Первый. Если бы не было тьмы, то не было бы никакого преимущества в свете и не было бы никакого понятия. Чтобы назвать его этим именем, также, если бы не глупость, то не было бы никакого преимущества в мудрости, чтобы мы называли ее этим именем, а наоборот, мы называли бы ее суетой и дурным недугом. Второй. Хотя без тьмы у нас не было бы никакого понятия о свете, это не значит, что свет не был бы без нее подлинной реальностью. Однако у нас не было бы понятия как такового, чтобы определить его по имени. Также и мудрость. Хотя без глупости она была бы непостижима, это не значит, что тогда она вообще не существовала бы. Наоборот, тогда мудрость была бы совершенно лишена глупости, ибо тогда светили бы света Гарды Хохма, но при этом она не постигалась бы, чтобы определить ее как мудрость. Третий. Где нет света, там тьма. И подобно этому, где нет мудрости, там глупость. И отсюда становится понятным изречение в целом. Мы уже сказали, что прежде чем левая линия объединяется с правой, у него есть света Гарды Хохма, но они не светят, представляя суету и дурной недуг. И только потом, объединившись с правой линией посредством средней линии, он восполняется, и все света Мухин, что в мирах, привлекаются от него. Однако он теряет гарды хохма вследствие решения средней линии, когда правая линия светит сверху вниз, а левая, то есть хохма, светит снизу вверх. Свечение сверху вниз — это свечение вагды хохма, лишенное святого гар. Как разъяснилось выше, в третьем сравнении мудрости со светом, где нет мудрости, там глупость. И подобно этому, где нет света, там тьма. Таким образом, после объединения левой линии с правой, в левой линии есть глупость. Там, где недостает гар, выходит, что до объединения с правой линией, хотя он и светил, зато реальность хохмы в левой линии, согласно второму сравнению, была лишена глупости, ибо тогда левая линия пребывала в гарде хохма. С другой стороны, теперь, когда недостает гарде хохма, в соответствии с этим появляется глупость. И недостаток гарде хохма, образовавшийся после объединения правой и левой линии, является глупостью. Однако из этой глупости раскрылось свечение хохма миром. Ибо до объединения, когда была без глупости, была хохма тьмою и не светила. Но теперь светит хохма во всем совершенстве вследствие глупости, потому что уменьшилась, лишившись гар, и может объединиться с хасадим правой линии. Таким образом, глупость, то есть недостаток гар, раскрывает вагда хохма, чтобы светила она во всем совершенстве. И если бы не было глупости, то не было бы и мудрости. Если бы не пробудилась глупость вследствие сокращения гар, а остались бы гарды хохма в левой линии, и она не объединилась бы с правой, тогда не светила бы хохма и была бы тьмою. И не раскрылись бы все эти большие света мохин мирам. Долг человека, привлекающего высшую мудрость, протянуть руку, чтобы привлечь от гарды хохма. И хотя раскрывается глупость в месте недостатка мудрости, согласно этому, есть тот, кто учится мудрости от этой глупости. Иными словами, обретаемая им мудрость получена силой этой глупости, к которой он не прикасается. А потому считается она не настоящей глупостью, а крохой неразумения, которой достаточно, чтобы изучить и познать светящую мудрость. Таким образом, учится тому, как привлекать светящую мудрость, он устраивал так, чтобы они не притягивали мудрость в разделах гар де хохма, поскольку пока светят гар де хохма, не было малой глупости, но была суета без мудрости и без почести. А сейчас, когда объединилась правая с левой, несмотря на то, что есть толика глупости вследствие недостатка гарды хохма, Зато благодаря этому она светит во всем блеске и великолепии, и обретающий ее удостаивается мудрости и славы. Как сказано, сердце мое поступало мудро. Это вагды хохма, а держась глупости, дабы не привлечь гарды хохма, и сказано, хорошо, если ты придерживаешься одного, то есть мудрости, но и от другого не отводишь руки, то есть держишься за глупость, вызванную гар де хохма. Как читать так Зоар? Как вы думаете? По правде говоря, нужно больше. 2 часа. Это начинает работать. Пока это начинает, это берет время. Да, Глизерин? Тут написано в 109 месте... это Бали Сулам пишет? Нет, это от авторов Зоара. Мы вычищаем из текста, кто говорит текст. Потому что мы не можем, мы не находимся на этих ступенях, и мы не понимаем, Раби Хия говорит Раби Аба, или Раби Исра говорит Элазару, или Раби Лазар вошел там кому-то, или сидели они вместе, или ели и говорили. Мы не понимаем, что происходит в этих всех вещах, в этих отношениях. Почему вообще об этом говорится в Зоар? В Зоар никогда не говорится почти, я не думаю. Нет. Не, буквально. Вот как мы пишем. Написано в Торе, какое-то высказывание, потом объяснение. Высказывание и объяснение. До этого написано, кто сказал это высказывание. И почему это важно? Потому что я объединяюсь с душой. Я объединяюсь с тем, кто сказал. Я вижу, что эта душа Раби Аба поднимается к душе Раби Исра, они идут к Раби Лазару, они сидят, плачут один целует другого, один идет по пути с другим. То есть это ступени, состояния. Но если я не раскрываю эти состояния, то текст становится труднее, более тяжелым и намного... Больше. Я скажу тебе, допустим, я сейчас вычищаю Зоар Берешит. Я начал, это было бы почти 90 страниц. Когда я закончу, это будет 60. 30 страниц. Я ничего не стираю, кроме Раби Иса, пошел к Раби Йоси, Раби Аба раскрыл и сказал то и то. А только то, что сказал. Только это. И ничего другого, кроме этого. Ну и там, где есть сноски, очень много есть сносок, Бали Сулам вставляет, это из Берешит, это оттуда. То есть все равно никто никогда не обращается к этому, как в Талмуде с Расферот, он все время там делает сноски, но мы к этому не относимся. Нужно понять, что Зоар для чтения, для осознания, чтобы начинать с него... И с его помощью мы подойдем все-таки к удержанию и раскрытию. Но когда потом человек уже будет ощущать эти вкусы, находиться в этих таамим, в самом Зоар, Поэтому будет важно ему, кто говорит, ему будут важны все эти маленькие подробности, ну, как будто бы маленькие, что происходит внутри, какие формы, отношения, кто и что, поскольку он будет жить в этом, будет отождествлять себя с этим. Поэтому посмотрим, что будет дальше, как будут читать те. Я не знаю. Но я вижу, что без этой ступени, такой маленькой, которую мы пока делаем из Зор, невозможно к ней подступиться, к Зор. И так, если бы мы не вычищали текст от всех этих вещей, скажем, второстепенных, так, для непосвященных, не находящихся в постижении, нам бы очень было трудно это воспринять. А тут ты видишь, сколько мы прочитали? Много. Около 30 пунктов. Ты видишь, это в течение часа. Поэтому я увидел, что нет выбора. Я все никак не мог, не знал, как начать. Зор. И потом я пришел к этому. Но это лишь вхождение. Потом мы увидим. Допустим, как мы сделали сокращение предисловию к Талмуду 10 сферот, и после того, как есть предисловие, человек уже в этом находится, и он уже вбирает в себя это, он уже понимает общую картину, тогда можно вернуться к полному предисловию и увидеть там, знаешь, все вот эти маленькие вкусы, и тогда человек начинает получать удовольствие от всех этих мелочей, потому что все эти тонкости, они очень много добавляют к мудрости, потому что мудрость исходит именно из этих тонкостей, якобы второстепенных. Это как в музыке, вот эти обертоны. Но с самого начала это невозможно. Ты видишь, как дети, какую музыку они слушают? Так. А потом это становится уже другим. То же самое и здесь. Я не думаю, что мы делаем что-то плохое или какую-то неисправность. Неисправность всегда должна быть для начинающих. Должно быть таким образом. Это специально для народа, буквально для народа. А те, кто войдут буквально во внутренние ощущения, для них это будет важно. Кто из мудрецов сказал, и каким образом, и пошли, и сидели, и ели. Форма отношений между ними будут важны. Это говорит о динамике между ступенями, между состояниями. Но для начинающего эта динамика, она лишь его путает. Да, дедушка. Мы читали о двух змеях. Первый змей. Как относиться к этому? Но как нам подойти ко второму змею, который жалит бину? В этом все дело. Что ангел смерти, Малахамавет, становится ангелом святости, Малахакадош. И это точка, когда человек раскрывает буквально зло, там он обращается к добру. Потому что одного змея недостаточно. С помощью одного змея я убегаю. И он приводит меня как будто бы к отдаче. Давайте скажем так, на простом примере. Один змей Он раскрывает мне, что желание получать — это зло. Я раскрываю, я достигаю, то есть, если так, к отдаче ради получения. Так весь мир хочет прийти к этому. Если мы будем отдавать друг другу, всем будет хорошо. Когда мы достигаем этого, скажем, отдачи ради получения, то мы раскрываем там второго змея. И отдача ради получения — это еще хуже в сущности, чем получать ради получения. Потому что ты используешь силу святости для собственного наслаждения. Но исходя из этого, что ты использовал отдачу ради получения, ты связался все равно с отдачей. То есть ты уже знаешь, что от этого есть выгода. И тогда ты можешь прийти к решению, что я должен полностью отдавать. И так змеи вот эти продвигают человека. Может быть, нужно еще это выяснить, разобрать эти примеры. Стоит читать это несколько раз, но в Зоар об этом много написано. Такая форма. Это приходит из жалоб Луны, Кетрука и Ре. Когда достигают бины, то видят, что ничего не поделаешь, нужно опуститься обратно. Что змей, он удерживается в бине. Там невозможно в этом находиться. Хорошо? Да, Моше.
Я понял объяснение насчет Рабихии там. Это немножко путает. Тут есть тысяча вещей, которые путают. Всякие змеи, там, не знаю, что, почему именно.
Все остальное мы не можем. Все остальное — это текст. Это текст Зоар самого. Есть то, что говорят авторы Зоар. Их имена и то, что они говорят. Их имена мы убрали. Как будто бы это Зоар говорит, сама книга. Потому что если я читаю и не понимаю, кто каждый из них, и в каком состоянии он находится, и что он сейчас выполняет, какое действие, когда он сейчас идет и садится, и обращается, и то, и все. Если я в этом не нахожусь, не живу этим буквально, как будто бы я среди них нахожусь, на ступенях, то мне это ничего не говорит. Когда ты входишь в какое-то место, то ты знаешь это место, там тебе важно, какие отношения между людьми, откуда каждый, из какой семьи, кто, какое прошлое у него, и так далее, и так далее. Это уже такое последующее знакомство. Сначала только познакомиться с местом, поэтому мы изучаем таким образом, что Зоар рассказывает нам, а не каждый из авторов Зоар, которых 10. Каждый из них находится на такой ступени. И не только они. Они говорят с Раби Акива, они говорят с Моше. Они находятся на ступенях, на таких уровнях, что они говорят со всеми, потому что они достигли окончательного исправления. Все остальные души находятся ниже их. Поэтому это можно было убрать. У меня еще есть причина, почему, но это простое объяснение. Но то, что они говорят, это уже основа книги. Это ты не можешь уже убрать. Что? Убрать эти понятия? Конечно, нет. Иногда есть такие рассказы, что они встречают кого-то третьего, увидели кого-то человека, тогда они останавливают его, начинают говорить с ними, он начинает рассказывать им. Иногда оставляем сам рассказ, что с ними произошло, это с человеком. Иногда нет, я смотрю, насколько текст становится тяжелым, отягощенным, если это оставить. Насколько нет. Это такой расчет. Либо да, есть много взор такого, что... что один из героев называется Янука, ребенок. И он появляется иногда, раз от раза этот ребенок. Они увидели ребенка, там услышали плач, вошли в пещеру, обнаружили там ребенка. Иногда можно убрать это, потому что мы все равно не понимаем эти вещи, потому что, ребенок-то может сказать, это катнут, пещера, это как матка, как бина. Есть такие всякие описания, но это пока что не помогает самому тексту, чтобы он так вот, его течению. И поэтому я... убираю. Это дает нам какой-то образ. Допустим, сидят все авторы Зоар на свадьбе у Раби Лазара и едят и говорят. Такой красивый образ, такой человеческий. Так я оставил это. Понимаешь? Конечно, это порча, но все для детей это порча. Но попытайтесь пока что читать Зоар как оригинал и увидите, насколько это тяжелее. А главное, что это не добавляет человеку, который раскрывает, это не добавляет. Я думаю, что пока что мне кажется, что это хорошо. Знаешь, всегда есть знакомство такое. А иначе Зоар останется, мне кажется, так нераскрытым, без того, что его не раскроют. Да.
Я хочу спросить, что... Может быть, вместо Раби Хия сказал, может быть, там представитель Сферот написать. Допустим, это Исот там.
Ты что думал, Раби Хия?
Исот или Нецех, какая-нибудь сфера, чтобы там была или что-нибудь.
Это не только сфера, это духовное понятие. Это не только сфера. Это очень сложный характер. Это, ну, я не сравниваю, но, допустим, наш человек, человек в нашем мире. Если начать его так анализировать, мы и сами не знаем. Мысли, желания, склонности, задатки, отношение к другим, отношение других к нему, как он влияет на весь мир во всех своих кругооборотах и во всей... будущей форме, скажем, в его корне, там, венцов, то ты начинаешь уже видеть, что некая система каждого. И здесь говорится об основных системах всей реальности, что в сущности из этих систем состоит вся реальность. Скажем, 10 систем, они содержат в себе, в связи между собой, всю реальность. Мы находимся в них. Как большой вбирает в себя маленького. Как мы говорим, что вся ступень живая равняется одному растительному, вся растительная ступень равняется единице животной. И поэтому это не люди. Поэтому я и убрал это. Один мудрец говорит, другой мудрец говорит. А какая мне разница, сказал Раби Хия, Раби Йоси? Или именно то, что он встал и пошел, там перешел из Рамли в Лот, или еще куда-то. Еще там несколько мест таких есть. Это и тут тяжело. Есть несколько мест таких. Но есть такие рассказы, которые нельзя убрать, потому что они известные. Допустим, Раби Шимон описывает рынки Твери. Он идет на рынок и описывает там рынок. Что он описывает? Он делает дезинфекцию там, ну скажем, ну, очищает. Что да, там из отдела в муниципалитете? Есть такие вещи, без которых невозможно. Это понятие. Твери это табур и так далее. Объясняют тут и там. Да.
Во время изучения Зор мы всегда как маленькие дети, как младенцы. Не только Зор.
Не только в Зор, во всей науке Каббала, и не только в науке Каббала, а в нашем духовном развитии мы параллельно, буквально, подобны детям.
У меня 2-летний ребенок. И я вижу, он меняется очень быстро. В таком темпе это просто чудо.
Там работает Творец, а здесь ты работаешь над собой.
Вопрос. Если у нас в тот период, когда мы читаем, мы движемся в таком быстром темпе, что мы не осознаем этого.
Ничего не происходит, если ты не устремляешься к тому, чтобы быть вместе в одной точке.
Но есть устремление. Имеется в виду, есть устремление.
Согласно этому давлению, это происходит? Конечно, неосознанно. Пока это не раскроется, только будет еще большая тьма.
Вопрос. Вот этот период, когда пока в скрытии, и учат из устремлений. Надо видеть в этом возможность очень большую. Ты в это вкладываешься и получаешь желание. Надо к этому так относиться.
Этот период, я сказал уже, этот период подготовки, он самый эффективный. Поскольку в ней ты соединяешь все оплошности, все злоумышления, и с ними ты поднимаешься дальше к исправлению.
Все, да?